Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 по 37 стих. После того, как фарисеи, саддукеи и книжники перестали задавать свои вопросы, Иисус Христос продолжил поучать народ. Он знал лукавые вопросы своих недругов, которые свидетельствовали об их духовной болезни. Для ее лечения Христос прежде всего хотел скрыть причину недуга. С этой целью Иисус Христос спросил слушателей: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Евангелие от Матфея, 22 глава, 42 стих. Знающие Священное Писание считали этот вопрос простым и, недолго думая, ответили: «Давидов». За этим ответом последовал вопрос Христа: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» Евангелие от Матфея, 22 глава, 43 по 45 стих. Эти слова Давида содержатся в Псалме 109. В этом псалме Отец Небесный приглашает Господа Давида сесть одесную себя. Все иудеи верили, что здесь Давид говорил о Мессии. Чего же хотел достичь Иисус Христос этим вопросом? Он желал, чтобы его слушатели изменили свое представление о Мессии. Самым распространенным титулом Мессии был титул «Сын Давидов». За этим скрывалось ожидание, что однажды явится великий принц из рода Давидова, который уничтожит врагов Израиля и поведет ветхозаветный народ Божий к завоеванию всех народов. О Мессии обычно думали в чисто националистическом, политическом, военном плане, в свете силы и славы. Иисус Христос сделал еще одну попытку изменить это представление о Нем. Господь мог бы сказать фарисеям: «Вы говорите о Мессии, ожидаете Его, но знаете ли вы, кто Он такой? Как вы можете узнать Его, если у вас нет ясного представления о том, что говорит Священное Писание о Нем? Вы говорите, что Он сын Давидов, но достаточно ли этого знания? Знаете ли вы, почему Давид называет Его своим Господом?» После вопроса Иисуса Христа последовало продолжительное молчание. Никто не мог отвечать Ему ни слова. Евангелие от Матфея, 22 глава, 46 стих. Сегодня Иисус Христос может спросить и каждого из нас: «Что вы думаете о Христе?» Некоторые люди не проявляют никакого интереса ко Христу. Они, подобно саддукеям, вспоминают Иисуса Христа, лишь когда затрагиваются их интересы. Находятся и такие, которые ценят силу и мудрость Христа, однако сами они не хотят подняться на высоту понимания сверхъестественной личности Иисуса Христа. Для них Он остается сыном Давидовым. Много славных дел сотворил Иисус Христос на глазах фарисеев, книжников и народа. Много поучительных слов слышали они из Его уст. Теперь Он шел на Голгофский крест, чтобы умереть там за грехи мира, и хотел еще раз перед смертью сказать израильскому народу, что Он – Сын Божий, что Он – Господь. «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» – спрашивает Он фарисеев. И ответ их печалит нас: «Христос – Сын Давидов». То есть Христос – это человек, как и все потомки Давида. Фарисеи не захотели признать Иисуса Христа за Сына Божьего, за истинного Бога. Но Христос еще раз говорит им о себе, что Он – Сын Божий, что Он – Господь и Бог. Фарисеи, заблуждаясь в Священном Писании, считали, что Христос, то есть Мессия, будет простым человеком, а Давид верил, что Христос, Мессия, будет Господом, то есть Богом. Мы знаем, как на такой же вопрос Иисуса Христа ответили апостолы у подножия горы Преображения. «Ты — Христос, Сын Бога Живого!» Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. А Фома сказал ему: «Господь мой и Бог мой!» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо повествование о Нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытие как семя жены. В книге Исход он – пасхальный агнец. В книге Левит он – жертва искупления. В книге Чисел он – скала, дающая воду. Во Второзаконии он – пророк. В книге Иисуса Навина он – вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он – избавитель. В книге Руфь он – покровитель. В четырех книгах царств и в двух Паралипоменон он – обетованный царь. В книге Неемии он – восстановитель народа израильского. В книге Исфирь он – защитник. В книге Иова он – «Мой Искупитель», «В Псалтире Он для меня все и вся», в книге Притчи Соломоновых «Он для меня пример», в книге Экклезиаста «Он моя цель», в книге Песни Песней «Он моя отрада», в книгах пророков «Он грядущий Царь мира», в Евангелиях «Он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее», в Деяниях апостолов Он – воскресший Христос. В посланиях Он – Христос, одесную Бога Отца. В Откровении Он – Христос, грядущий и воцарившийся. «Сонмы ангелов, – пишет Билли Грэм в книге «Мир с Богом», – склонились в смирении и благоговении, когда Царь царствующих и Господь господствующих, могущий словом созидать миры, зашел на свою блистающую колесницу, прошел жемчужные врата на глубине небес, и темной ночью, когда поющие звезды и сопутствующие ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком. Бог стал человеком, чтобы пострадать и умереть за грехи людей. Не мы поднялись к Богу, а Он пришел к нам в лице Иисуса Христа. Бог сделался человеком, чтобы человека поднять до Бога. В воплощении Иисуса Христа Бог и человек соединились и уже никогда больше не разлучаются. Он человек во всяком отношении, но тем не менее он Бог. Итак, он, по его собственному свидетельству, Бог и человек, если прибегнуть к обозначению, произведенному в Древней Церкви. Тут мы находимся перед основной истиной христианского верования. Наш Спаситель – истинный человек и в то же время истинный Бог. Если Христос не является истинным Богом и Создателем всех творений, то мы погибли, говорил Мартин Лютер. И еще он говорил: отвергающие божественность Христа теряют все христианство и становятся совершенно как язычники. Истина о божественности Иисуса Христа является самым центральным пунктом веры. В исповедании веры древнехристианской церкви есть слова из первого послания Коринфянам, 12 глава, 3 стих, выражающие лаконично центральную истину христианской веры. Иисус – Господь. Слово «Господь» здесь не означает правителя или регента. Оно означает нечто несравнимо большее. Греческое слово, которое переведено словом «Господь», означает святое собственное имя Бога. Имя, которое в Ветхом Завете пишется четырьмя буквами и которое мы произносим «Иегова». Правильного произношения, конечно, никто не знает. Потому-то во времена Иисуса евреи уже давно перестали произносить его святое имя. Таким образом, слова «Иисус Господь» значат то же, что «Иисус Бог». Апостол Павел пишет: «И беспрекословно, великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Один христианин, у которого спросили его мнение о Христе, ответил: «Иисус Христос не вмещается в обычную категорию людей. Он говорил и учил так, как никто другой ни до, ни после него. Он творил такие дела, которых не делал никто ни до, ни после него. Он жил так чисто, как никто ни до, ни после него. И смерть не могла удержать его, ибо он воскрес. Под его влиянием жизнь бесчисленного количества людей поднялась на новый духовный уровень. И они ушли из этого мира как победители смерти». Многие обращаются к Иисусу Христу и вместе с Фомой говорят: «Господь мой и Бог мой». Такова и наша вера в Господа Иисуса Христа. С такой верой в сердце мы живем, и с этой верой в сердце мы отходим в вечность. Слава Господу за эту драгоценную веру! Евангелие от Марка, 12 глава, с 37 по 40 стих. Множество народа слушало его с услаждением или большим вниманием и радостью, и он, Иисус Христос, говорил им в учении своем. Что же Господь Иисус говорил народу в учении своем? Во-первых, Христос говорил, чтобы люди остерегались книжников, любящих на показ ходить в длинных одеждах. Длинные одежды, полы которых волочились по земле, были признаком важного человека. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили всеми уважаемые люди. Но возможно, что эти слова имеют и другое значение. В книге чисел мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш». Книга чисел, 15 глава, с 37 по 41 стих. Бог заповедал своему народу носить кисти на краях одежд своих, чтобы, взглянув на них, они вспоминали все заповеди Господни. Книжники эти кисти делали особенно большими, чтоб они были показным знаком особой набожности. Они уже не напоминали о заповедях, а привлекали к человеку всеобщее внимание и славу. Слава человеческая – один пустой дым, могущий ослепить на время глаза, но нисколько не стоящий того, чтобы гоняться за ним всю жизнь. Слава от людей так же ненадежна, как и сами прославляющие. Но истинная слава состоит в том, чтобы не принимать славу человеческую, считать ее ни за что, а все делать и говорить только во славу Господа. Да будет наша христианская жизнь жизнью прославляющей Иисуса Христа. Во-вторых, Господь говорил, чтобы остерегались книжников, которые любят принимать приветствия в народных собраниях. Сам титул «Раве» значит «учитель мой». Книжники любили, чтобы люди звали их «учитель мой», «учитель мой». Они претендовали на большее уважение, чем то, которое оказывали родителям. Они говорили, что родители дали человеку физическую жизнь, а учитель дает ему жизнь вечную. И Иисус Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 8 по 10 стих. Книжники любили, чтобы их называли «Отец мой», как Елисей называл Илию. 4 книга Царств, 2 глава, 12 стих. Но Господь Иисус говорит, что христианин должен помнить, что у него есть только один Учитель – Христос, и только один Отец на небе – Бог. Не говорит ли такое поведение книжников об их тщеславии? Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Оно есть порок самый отвратительный и самый неприятный для всех. В Рио-де-Жанейро есть большой госпиталь, фронтон его украшен золотой надписью: «Человеческое тщеславие людскому страданию». Бразильский император Педро II решил построить в своей столице госпиталь для хронически больных и увечных. Воззвание к населению Бразилии с просьбой о пожертвованиях на строительство госпиталя дало небольшой результат. Поступления шли незначительные. Тогда император объявил, что жертвующие не менее 100 тысяч мильрейсов будут произведены в бароны, а те, кто пожертвует не менее 250 тысяч, будут произведены в графы. В результате поступило несколько крупных пожертвований, и началось интенсивное строительство госпиталя. На презрение больных и увечных денег не было. А на удовлетворение личного тщеславия пожертвования давались щедрой рукой. Строительство вскоре было завершено, и наступил день открытия. Собравшаяся многотысячная толпа людей с любопытством смотрела на закрытый большим полотном фронтон. Наконец полотно было снято, и все прочитали надпись: «Человеческое тщеславие людскому страданию». Подобной надписью можно было бы украсить многие пожертвования и добрые дела, которые были сделаны не по любви, а из тщеславия. Тщеславие везде пагубно, но особенно в делах человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая себе похвалу из чужих бед. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради одной своей славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем избегать тщеславия этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. В-третьих, Иисус Христос говорил, чтобы остерегались книжников, которые любили сидеть в синагоге впереди всех, на скамье, где сидели почетные люди. Эта скамья стояла около ковчега Завета, где хранились книги Священного Писания, и сидящие на них были обращены лицом к присутствующим на богослужении. Какое честолюбие! А разве в наших делах и поступках никогда не было примеси честолюбия? Честолюбие – это стремление добиться высокого почетного положения, жажда известности, славы. Честолюбивый человек хочет, чтобы на него обращали внимание и чтобы его признавали. Он хочет быть популярным и иметь хорошую репутацию. Честолюбивый человек хочет быть больше, чем другие, ищет свое место среди власти. Как ржа съедает железо, так честолюбие съедает сердце человека. В-четвертых, Христос говорил, чтобы остерегались книжников, которые любили возлежать на первом месте на пиршествах с правой и левой стороны от хозяина. В древности ранги строго соблюдались на пирах. Первое место было по правую руку хозяина, второе – по левую. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. Не говорит ли такое поведение книжников об их гордости? Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Она есть причина семейных разладов. «Дом надменных разорит Господь, в устах глупого – бич гордости, надменный разжигает ссору». Притчи, 15 глава, 25 стих, 14 глава, 3 стих, 28 глава, 25 стих. Гордость есть причина постоянного зла в мире. Теофилакт назвал гордыню пределом всех грехов. Греческий писатель Теофраст написал ряд известных зарисовок характеров, в которых он определил гордыню как определенное презрение ко всем, кроме себя. И он приводит примеры из обыденной жизни, прекрасно иллюстрирующие гордыню. Если человеку, которого обуяла гордыня, предлагают какую-нибудь должность, он отказывается, ссылаясь на то, что он настолько занят своими собственными делами, что не располагает свободным временем. Он никогда не смотрит на людей на улице, если это не доставляет ему удовольствия. Он приглашает человека на обед, а потом сам не выходит к столу, а посылает слугу прислуживать гостю. Вся его жизнь наполнена духом презрения, и ему доставляет наслаждение давать другим людям почувствовать их незначительность. Гордость – очень большой грех. В-пятых, Иисус Христос говорил, чтобы остерегались книжников, которые поедали дом и вдов. Это страшное обвинение. Историк Иосиф Флавий, рассказывая об эпохах интриг в иудейской истории, говорит, что фарисеи и книжники были высокого мнения о своем знании законов предков и убеждали людей в том, что их Бог высоко ценит. Они убеждали людей в том, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, как обеспечить фарисеям и книжникам хорошую зажиточную жизнь, и что каждый мужчина и женщина, оказывающий им такую поддержку, обеспечит себе высокое положение на небе. И особенно много бедных вдов попадало под это ложное учение, которым они обкрадывали домы вдов. Подобные слова говорят об их сребролюбии. Сребролюбие – это стремление к наживе, жадность к деньгам, корыстолюбие. С умножением денег увеличивается и неистовство страсти сребролюбия. Она ищет оправдания в надежде на долгую жизнь, преклонную старость, разные продолжительные немощи, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено денег. От таких рассуждений становится жалкой душа, связанная змеиными узами, когда желает умножить дурно собранное имение с недостойным старанием. Такая душа сама себя поражает язвой, жестоко распаляется ею и всецело занятая помышлением о прибыли, ни на что другое не смотрит взором сердца, как только на то, где можно достать денег. Из-за этого человек не боится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. Если как-нибудь потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность и смирение, и как другим чрево, так ему золото и надежда корысти заменяют Бога. Болезнь сребролюбия, будучи однажды принята, с большим трудом изгоняется. Потому она никому не должна казаться маловажной, какой можно пренебрегать. Как легко можно уклониться от нее, Так завладев кем-нибудь, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления. Ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистребимый подстрекатель ко злу. Как огонь, охватывая множество дров, расширяется, так и сребролюбие, сначала уподобляясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Библия говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. В-шестых, Иисус Христос указал книжникам еще на один грех. Они напоказ долго молились, то есть молились, чтобы этим показать свою набожность. О таких молитвах Господь говорит: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стихи. Истинная же молитва – это дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом, воздух, которым он дышит. Она есть самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Главное в молитве – общение с Богом, прошение и заступничество. Через молитву, как общение, Бог делает что-то с нами самими в нас самих. В прошении Бог делает что-то для нас, а через заступническую молитву Он делает что-то через нас. Но не в многословии и пустословии состоит молитва. В тайной, безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Итак, будем хранить свои сердца от тщеславия, честолюбия, гордости и сребролюбия. Да будут наши молитвы Господу искренними и сердечными, и да будет наша христианская жизнь – прославляющий Господа Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. Между двором язычников и двором женщин находились красные ворота. Вполне возможно, что Иисус Христос пошел туда и сел на ступеньках лестницы, чтобы посидеть спокойно после утомительных и напряженных бесед со своими недоброжелателями. Во дворе женщин стояли 13 медных сокровищниц, которые назывались трубами из-за их формы. В эти сокровищницы многие люди опускали добровольные пожертвования на разные нужды храма. С лестницы, на которой сидел Иисус Христос, хорошо были видны приносившие свои пожертвования и опускавшие их сокровищницы. Среди жертвующих могли быть богатые и бедные люди. Очи Господа Иисуса внимательно наблюдали за каждым. Он смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Иисусу Христу известны все наши добровольные пожертвования на дело Божье. Поэт Гёте рассказывает случай, происшедший с одним духовным служителем в Швейцарии. Однажды этот служитель церкви стоял у дверей рядом с сокровищницей для добровольных пожертвований. Он смотрел на тех, кто жертвовал. И что же он увидел? Одни опускали свои пожертвования небрежно, другие делали это с любовью и нежностью. Кто-то прятал пожертвования в ладонях, другие держали их напоказ всем. Приблизительно подобную картину увидел Иисус Христос в Иерусалимском храме. Его внимание привлекла женщина, бедная вдова. В руке у нее были две лепты. Лепта в то время была самая мелкая монета, составлявшая 1/124 часть динария. Она могла бы одну из монет оставить себе, но опустила в сокровищницу обе монеты. Этот поступок Иисус Христос не мог обойти молчанием. Господь, который заботится о птицах небесных и знает количество волос на голове нашей, не оставляет без внимания и наши добровольные пожертвования на Его дело. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». В скромном пожертвовании бедной вдовы содержится несколько важных и поучительных истин. Во-первых, Господь считает ценным только тот дар, который дорог самому дающему. Каждое пожертвование должно иметь цену жертвы. Это значит, что жертвующий должен чувствовать, что он отдает Господу что-то очень нужное ему. Богатые могут приносить золото и серебро, не испытывая никакого ущерба для себя. Они при этом не отказывали себе ни в чем, так как жертвуют от избытка, поэтому их приношение имеет одну цену. Вдова же пожертвовала все, что имела, все пропитание свое. Для себя у нее не осталось ни копейки. Господь Иисус считает наибольшим тот дар, который принесен от щедрого сердца и с любовью. Никто не принуждал бедную вдову отдать свои последние гроши, но она это сделала по вдохновению своего сердца. Мы не знаем, что вызвало в ней такую большую любовь к Богу и Его храму. Но ясно одно – жертву свою она принесла не по привычке, а из любви к Богу, не ожидая похвалы от людей. Человек не может давать из чувства долга. Об одном великом, но высокомерном человеке кто-то сказал: «С тем, что он давал, он никогда не отдавал себя». Когда человек дает свысока, как бы со своего пьедестала, всегда с некоторым расчетом, когда он дает из чувства долга, он, может быть, щедро отдает вещи, но никогда не отдает себя, и потому это делает неполноценно. Человек может давать просто потому, что должен, ведь наполняющие все его сердце любовь и доброта не позволяют ему поступать иначе. Он дает потому, что не может избавиться от чувства ответственности за дело Божье и нужды людей. Лепта бедной вдовы не только равноценна богатейшим дарам, но только эта лепта и есть настоящее пожертвование на дело Божье. «Доброхотно дающего любит Бог». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Во-вторых, из похвалы Иисуса Христа видно, что перед Богом жертва остается истинной и в том случае, если она принесена предназначенному к разрушению храму. О предстоящем разрушении в недалеком будущем города и храма Христос сказал Своим ученикам, выходя из храма. И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Евангелие от Марка, 13 глава, 1-2 стихи. В данной ситуации, казалось бы, пожертвование вдовы можно считать ненужным. Однако Христос все же оценил ее великодушный поступок. Из этого видно, что человек, совершающий свой труд из любви к Богу и людям, трудится не напрасно. Для Бога ничего нет вожделения любви. Ничто так не угодно Богу, как сердце человека, пламенеющее любовью к Нему. Без любви же все действия человека, какими бы они ни казались добрыми по внешности и даже великими, ничего не значит в очах Божьих. Любовь к Богу все обращает в средства к нашему спасению и блаженству. Без нее все средства не достигают сей цели. Не будет светить светильник без елея, и молитва не озарит духа без любви и не взойдет к Богу. В-третьих, из одобрения Иисусом Христом поступка вдовы можно сделать такой вывод. Господь ценит истинную набожность даже в том случае, если она проявляется в охладевшей церкви. Для того, чтобы члену Сардийской церкви делать доброе дело, ему не было необходимости переходить в Филадельфийскую церковь. Он мог это делать там, где он находился. В книге Откровения прочитаем слова. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Книга Откровений, 3 глава, с 1 по 6 стих. Там, где есть хотя бы несколько человек, которые не осквернили одежд своих и любят Иисуса Христа, эти люди не останутся незамеченными Богом, потому что нет такого места, где бы не присутствовал Бог. Он на всяком месте, поучал своих слушателей Тихон Задонский, но местом не заключен. Он со мной и с тобой и со всяким человеком. Хотя мы его и не видим, как духа невидимого, но часто чувствуем его, присутствующего в наших скорбях, помогающего в искушениях, утешающего в печалях, пробуждающего духовные и святые сокрушения, желания, движения и помышления, открывающего грехи в совести нашей, посылающего нам скорби на пользу нашу, утешающего кающихся и скорбящих. Перед ним делает человек все, что делает. Перед ним говорит, перед ним помышляет добро или зло. В-четвертых, Иисус Христос одобрил добровольные пожертвования бедной вдовы. Однако сама она об этом не знала и продолжала скромно жить с благословениями Божьими. Возможно, она даже удивлялась, почему ее Господь так обильно благословляет. Отсюда можно сделать вывод, что на небе наш поступок может быть высоко оценен, хотя сами мы об этом можем и не знать. Наше участие в деле проповеди Евангелия, молитва о людях, добрые слова ободрения и утешения для скорбящих сердец или смелый поступок могут совершать великое, о чем мы можем и не знать. Обращая внимание на жертву бедной вдовы, Иисус Христос посвятил своих учеников в тайны домостроительства Царства Божьего. На небесах Бог отмечает и оценивает всякое доброе дело, большое или маленькое. Господь высоко ценит и самое скромное дело, если оно совершено в любви к Нему и людям. Такие христиане найдут одобрение от Господа и в том случае, если об этом узнают не раньше, чем в день суда Божьего. Иисус Христос говорит, тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 37 по 40 стих. В-пятых, размышляя над добровольным пожертвованием бедной вдовы, нам надо знать и то, в каком душевном состоянии находился сам Иисус Христос. Низкий духовный уровень людей причинял ему огорчение. В течение долгого времени он переносил унижение от руководителей народа. Через 2 дня ему предстояло умереть на кресте, поэтому, готовясь принести свою великую жертву и увидев подлинную и любвеобильную жертвенность бедной вдовы, он увидел прообраз своих крестных страданий. Вдова отдала свои последние средства на дело Божье, а Иисус Христос отдал свою жизнь ради спасения всех кающихся грешников. Иисус Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг!